Если я задам такой вопрос, что мы ожидаем от Бога, служа Ему? Что мы ожидаем, жертвуя, тратя наши какие-то ресурсы, тратя наше время, приходя сюда в церковь пораньше, кто-то расставляет стулья, кто-то готовит бутерброды, кто-то настраивает аппаратуру, когда она есть, кто-то готовится к служению. Все мы или большинство чем-то жертвуем, тратим какое-то время. Что мы ожидаем? И, наверное, если чуть-чуть слукавим, то мы скажем, ну, мы ничего не ожидаем, все делаем во славу Бога. Но, наверное, это будет не совсем правда, потому что мы чего-то ожидаем. И если не здесь, на земле, то там, на небе, мы ожидаем вот эту награду. И даже Петр, когда ходил с Иисусом Христом, он задал этот вопрос и сказал, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Даже Петра волновал этот вопрос, который ходил рядом с Господом, с Иисусом Христом. В прошлый раз, когда я проповедовал, говорил, мы говорили и читали из третьей книги «Царств», и мы читали 17 главу и разбирали историю вот с Илией и вдовой из Сарепты. И сегодня мы продолжим читать эту главу, это 17 глава, 17 по 24 стих. Мы посмотрим вот на эту ситуацию, с которой столкнулась вот эта вдова из Сарепты, которая пожертвовала всем тем, что у ней было на тот момент. И она не просто вот приняла этого человека один раз. Этот человек, Илия, жил у нее, она служила ему всем, что у ней было. Она служила своим имением и отдала вот это последнее, что у ней было. Давайте по нашему обыкновению мы вставши прочитаем Третья книга Царств, 17 глава, 17 по 24 стих. «После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей, дай мне сына твоего, и взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и возвал Господу и сказал, Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком, трижды возвал Господу и сказал, Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия, смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии, теперь ты я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина. Присаживайтесь. Вот так, если бы мы до конца не прочитали вот этой главы и остановились только на 17 стихе, то мы увидели, что вот так Бог поступает вот с этой женщиной, которая служила этому пророку, тем самым служила Богу, и за все труды, за все ее служение наградой оказывается смерть единственного сына. Давайте посмотрим на эту ситуацию и попробуем определить или увидеть, какая же все-таки была вера у этой женщины и как вот эта трагедия, вот эта ситуация, да, трагедия вот с ее сыном повлияла на ее жизнь, повлияла на познание Бога. Мы в прошлый раз говорили, что у этой женщины была вера, и ее вера позволила ей принять пророка, человека Божия, Илию во время голода. Ее вера позволила приготовить из последней муки вот эту лепешку, и не просто приготовить, а приготовить в первую очередь этому пророку, тем самым поставить на кон жизнь ее сына. И вот эта вера ей позволила это сделать. И с того момента, как Илия поселился у нее в доме, с того момента, как она первый раз приготовила вот эту лепешку из последней муки, ее жизнь и ее обстоятельства происходили внутри Божьих чудес и внутри благословений, Божьих благословений. Всякий раз, когда она шла и брала вот эту муку из скатки, она знала, что в следующий раз придет и опять будет. И, наверное, каждый раз, когда она брала, она испытывала вот это Божье благословение, Божье чудо. Она видела это Божье чудо, которое происходило прямо сейчас и в ее жизни. И она это осязала своими руками. И как минимум раз в день, ну а возможно и больше, она вот это чудо Божьего благословения испытывала на себе. И для нее это уже, наверное, стало какой-то нормой, стало каким-то обыкновением. И вокруг ее дома, за дверьми ее дома свирепствовала вот эта засуха и голод. Она не имела ни в чем нужды, ее семья ни в чем не нуждалась. Стоило только пройти, наверное, в кладовочку и взять вот эту муку и масло и приготовить еду. Наверное, мечта многих людей вот так вот не ходить где-то по рынкам, магазинам, а просто заглянул в холодильник, а там все есть, и взял, что тебе необходимо. И как минимум раз в день она испытывала вот это Божье вмешательство, Божье благословение на себе, на своей семье. Но в один прекрасный день ее вера, ее доверие вот рушится, как карточный домик. А почему это произошло? Что случилось, что вот так вот ее сердце наполнилось отчаянием, горем? Да все буквально просто. Ее сын заболел. И заболел не просто так, а заболел серьезно, так что не стало дыханием в его теле, он умер. Настал тот момент, когда вера женщины подверглась вот этому испытанию, подверглась вот этому серьезному огненному испытанию. Бог показал, захотел показать вот этой женщине во что она реально верит. Захотел Бог показать этой женщине, чему она доверяет, на чем строится ее вера и упование на Бога, от чего зависит ее вера. И, друзья, это вопрос всем нам, и мы, наверное, должны задавать себе этот вопрос, во что я верю, в какого Бога верю, от чего зависит моя вера в Бога, насколько я доверяю Богу, от чего зависит. От каких обстоятельств, ситуаций зависит моя вера. И я нахожу, что часто моя вера похожа вот на веру этой вдовы, когда я купаюсь в Божьих благословений, и они становятся обычной нормой, и порой даже они становятся для меня незаметны. И я вижу Бога только вот в каких-то Божьих благословениях, тогда, когда Бог заботится обо мне, когда Бог заботится об моих близких, когда Бог посылает мне здоровье, я ни в чем не имею нужду. То есть такая вера в старика Хоттабыча или такая материалистическая вера, то есть я верю в то, что я вижу. И я испытываю больше удовлетворения не от познания Бога, а от того, что Бог удовлетворяет мои какие-то повседневные потребности. Мы видим, что эта женщина была готова верить в такого Бога, который восполнял все ее нужды. И за особыми Божьими благословениями следуют особые Божьи испытания. Настал тот момент, когда в адрес того человека, с кем пришли вот эти благословения, которые наполнили дом этой женщины, пошли вот эти упреки, когда эта женщина стала говорить и выражать свое негодование, обиду. Эти упреки были адресованы тому, с кем пришли вот эти благословения, кто, через кого эти благословения пришли. И В один миг было все забыто, что Бог делал до сего момента, и осталось только одно. «Что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего?» Вот все, что она могла сказать в этот момент отчаяния. Теперь с тем, с кем пришли вот эти благословения, теперь тот, с кем пришли вот эти благословения, виновен в смерти ее сына. И так как ведет вот эта женщина себя, мы можем видеть и наблюдать и в сегодняшней, в нашей жизни, что почему-то человеку кажется, что если он покаялся, обратился к Богу и следует за ним, то его путь должен быть усыпан розами, его Бог должен всячески оберегать, защищать его, ему во всем должна сопутствовать удача, и он должен быть избавлен от всяких забот, тревог, переживаний. Но апостол Петр пишет в своем послании: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Петр говорит, что ни ты, ни я, ни какой-то служитель, ни тот, который только начал свой путь следования за Христом, не является исключением застрахован, потому что Божьи испытания, они должны быть, и они распространяются на всякого человека, кто следует за Богом. И они должны восприниматься как нормальное явление, как обычное явление в жизни каждого христианина. И наше зрение ограничено. Мы видим настоящее, мы видим сегодняшнее, мы видим то, что происходит сейчас. И поэтому, часто попадая в такие искушения, не искушения, а испытания, когда Бог испытывает, мы недоумеваем, почему это происходит. И мы делаем то же самое, что делает эта женщина, вдова из Сарепты. Она ищет причины не там, где нужно искать. Она пытается найти виновного в этой проблеме, в этом испытании. И, конечно, наверное, проще всего обвинить Бога, ведь Бог контролирует, Бог же допускает эти испытания. И она говорит, что «ты пришел ко мне напомнить грехи мои, умертвить сына моего». Вдова говорит вот эти слова упрека, они созвучны с теми словами, которые сказала через много веков Марфа Иисусу Христу. «Если бы ты был здесь, не умер бы и брат мой». Ты не пришел тогда, когда он только заболел. Ты не пришел тогда, когда мы говорили «приди». Если бы ты его любил, то бы ты пришел бы раньше и не допустил бы, чтобы он умер. И вот эти упреки, негодования, они наполняют сердце человека, когда он не видит, не понимает, почему это происходит. И вот это непонимание было даже у богобоязненного, непорочного, справедливого и удаляющегося от зла Иова, но его вера не пошатнулась, и он просто сказал: «Бог, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господа благословенно». Может быть, я плохо исследовал Библию, но я не нашел, чтобы еще кто-то вот так легко мог сказать, когда его действительно постигают вот такие тяжелые испытания, когда человек лишается всего, и чтобы вот так вот легко мог сказать: «Господь дал, Господь взял, да будет имя его благословенно». Итак, каков же результат и исход вот этого испытания для этой бедной вдовы из Сарепты? Что изменилось в ее жизни? Как повлияла вот эта ситуация, вот это испытание на ее жизнь? Во-первых, мы видим, что присутствие человека Божия, присутствие пророка в ее доме, оно не было вот каким-то пассивным, оно не было каким-то бездейственным. И, наверное, здесь легко согласиться со словами автора послания к Евреям, где говорится, что слово Бога живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. И вот это слово, оно судит намерения и помышления сердечные. Мы видим, что женщина, она была обличаема, и вот это Слово Божье, оно коснулось ее сердца, она осознала себя грешницей. Важно заметить то, что Бог ожидает от человека раскаяния. Эта женщина, она знала Бога, но, по всей видимости, не было раскаяния за эти грехи. И Бог не закрывает глаза на нераскаянный грех, и Бог не поступает лицеприятно, и Бог не закрывает глаза, как бы видя, что человек очень-очень много сделал. И мы видим это на примере вот этой женщины. Она послужила очень много, но был вот этот нераскаянный грех, и она это сама осознала. И она говорит, что ты пришел напомнить. И я уверен, что происходит вот это покаяние в ее сердце, она раскаивается. Второе, то, что происходит в ее жизни, в ее сердце, в ее познании Бога, что она узнала Бога Илии своим Богом. Бог Илии стал ее Богом. И она говорит, что «теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и слово Господне в устах твоих». Она видела, как исполняется Божье обетование в ее жизни. Она видела вот эти чудеса благословения, но она видела Бога через вот эти, через призму вот этих чудес благословений. Она видела Бога издали. Вот не стало этих благословений, и она перестала видеть Бога. И Бог желал, чтобы она увидела его не через призму вот этих чудес и благословений, а лицом к лицу. Увидела его так, как увидел его Иов. И познала его так, как познал его Иов. Иов сказал: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Бог желал, чтобы эта женщина увидела его лицом к лицу и познала его всей своей жизнью, всем своим естеством. И цель каждого испытания, которое посылает Бог, это в том, чтобы мы ближе и глубже узнали Бога, чтобы мы увидели его глазами веры. И испытание Божие – это не что иное, как дар Божий, который посылается нам во благо. И важно заметить и напомнить то, что ни одно страдание или испытание, которое может постигнуть нас, оно не происходит без ведома Бога и без позволения Его. Бог контролирует каждую ситуацию. Аминь.